эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его вместе с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Я должен сказать, что матч с Ман Юнайтед, любой, официальный, для меня сам по себе несет принципиальный характер такой. И, в общем, вылет из кубка – это плохо, но поражение от Ман Юнайтед – это плохо вдвойне всегда. Да и лучше же читать английских обозревателей, которые вспомнили игру десятилетней давности в полуфинале Лиги Чемпионов, когда мы тоже проиграли им 1-3, когда там быстрые два гола тоже Юнайтед забил, и Тачи выиграл 3-1. Вы помните ту игру, Адиль?
Если не ошибаюсь, это когда Роналду забил со штрафного.
Да.
Неожиданный удар там в ближний угол.
Да. Я, насколько помню ту игру, а я, мне кажется, ее так более-менее плохо помню нормально, то там была вообще полная абсолютная безнадега. И самое главное, что Арсенал там находился в процессе в этом развала полного. После этого мы проиграли Челси дома 1-4. И было состояние полного развала, несмотря на то, что был полуфинал Лиги Чемпионов. И матч тут был безнадежен с момента, как только стало 0-2. Там была уже безнадега, потом они забили третий. И только в самом конце Арсенал забил один. Но при этом, надо не забывать, что мы из гостей уже привезли 0-1 к тому времени. Так что нас 0-0-то не устраивало все равно. Просто там первый пропущенный гол, сразу это в голове мысль, что там, значит, надо забивать 3, а второй пропущенный, что надо забивать 4, ну и все. И все умерли. В этот раз же этого не было, то есть, несмотря на два идиотских гола полностью, которые на вине наших оборонцев, но была какая-то игра там, сделали счет 2-1, во втором могли сравнять, то есть интрига сохранялась до третьего гола. Согласны ли вы, или у вас была такая безнадежность внутренняя?
Нет. На самом деле, до матча я думал, что мы, как минимум, ничья. Это минимум. Но я был почему-то уверен, что мы победим.
Вы не одиноки, я тоже, в общем, так думаю.
В принципе. И я к матчам с Ман Юнайтед, отношусь так. На самом деле. Но вот... В этом году мы уже играли у них когда в гостях. Мне просто становится неприятно, как бы даже, можно сказать, омерзительно смотреть на этот Ман Юнайтед, который играет очень подло на самом деле. И это прощается судьями. Ну, что я имею в виду? В первом матче, когда Люк Шоу бил холдинга и сломал холдинга.
Рэшфорд, да? Поломал холдинга Рэшфорда. Я согласен, что он сделал это нарочно, да.
Он бил это специально. Филайни дергал за волосы специально.
Да.
В этот раз я не верю, что там... Мы все играли в футбол. Мы, если не в футбол, там спортом занимались. Мы знаем, что так... Как можно задеть случайно человека, а как можно задеть, когда у тебя случайно нога идет, и ты усиливаешь это. Это и удар Лингарда там в затылок коленом Рэмси в голову, и удар Лукаку в челюсть. Это все история одной команды, грязной команды. Поэтому мне в этом году, вот за счет того, что мы проиграли именно такой грязной команде, последними такими грязными на моей памяти, если не ошибаюсь, был Уиган, который играли в кость против нашей команды. Вот. Поэтому было, конечно, было обидно проиграть. Тем более, что мы могли сравнять счет, вернуться в игру и в первом тайме.
Да.
Но на самом деле очень плохо сыграла оборона. И, скажем так, что часть игроков, это Леказет провалил игру, по большому счету. И опорная зона тоже провалила игру. То есть команда вообще мне не помогла. И мы начали как-то странно играть с ними так, как мы обычно играем с андердогами. То ли команду не домотивировали, не объяснили. Ну, не знаю, как в полтемпа играли, никуда не напрягались. Привезли абсолютно идиотский первый гол. Провалились.
Да, ну, и, вот да и второй, в общем, тоже.
Да, и провалились на контратаках, а то, что надо было Man United, по большому счету. Ну и потом, если нам был важен так этот матч, должен был стоять Лена, основной вратарь, потому что если... Ну, я считаю, что этот матч вообще провалил Эмери. Потому что мы все знаем, что чех очень тяжело входит в игры. Если он долго не играет, он всегда тяжело входит в игры. А он приличное время уже не играл, и ожидать... Я не скажу, что голы на его там, совести, но он не спас просто там, где... Ну, вратарь иногда выручает. Ну, допустим, как Дехея.
Так что вы считаете, что Манчестер Юнайтед... ну, не Манчестер Юнайтед выиграл, а Арсенал проиграл. Правильно я понял?
Да. И я считаю, что Эмери проиграл.
Знаете, я вам предложу такую версию. Мне кажется, что этот матч был очень похож на игру Арсенала и Тоттенхэма в Кубке Лиги. Казалось бы, у тебя есть пример, как ты играл против Тоттенхэма 2 недели назад и выиграл у него. Вопрос, почему ты не повторил эту схему игры через 2 недели? Остался без ответа. Я считаю, что и там были, в той игре тоже шансы, но тем не менее, как факт. В этой игре я тоже ожидал, что будет примерно плюс-минус, понятно, но будет повторение игры с Челси, игры с Тоттенхэмом домашней в чемпионате, игры с Ливерпулем домашней, когда будет домашняя заготовка, будет игра первым номером в какие-то отрезки, в какие-то, второй вопрос. И соперник будет удивлен, то есть будет реальная настоящая подготовка к матчу. Ни в матче Кубка Лиги с Тоттенхэмом, ни в матче с Манчестер Юнайтедом этого не было. То есть, грубо говоря, он их выпустил просто играть вот в режиме... Нет, хорошо, он, может, там дал кому-то какие-то указания, но в целом это выглядело, да, что ты вот играешь как против Кардиффа, который нас ждет, условно, там, когда он нас ждет, во вторник, против Кардиффа. Вот должны выйти и должны выиграть на классе просто у Кардиффа. У Ман Юнайтед так выиграть не так просто. Это еще можно было, может быть, при Мауриньо как-то делать, но сейчас это такая опрометчивая история. Из чего приходит, сама по себе приходит мысль, что ни на 4, ни на 3 фронта Арсенал играть не может в силу ограниченности состава. И не то, что он отдал эти кубки, но он не сделал все, чтобы в них пройти дальше. Вот так я скажу. И в результате мы остались в 2 соревнованиях, через которые мы можем попасть в Лигу Чемпионов. То есть, еще раз, я не говорю, что Эмери отдал эту игру. Но Эмери не... Я уверен, что у него есть на Ман Юнайтед заготовки. И я уверен, что все эти заготовки мы увидим 10 марта в игре чемпионата.
Поэтому я и говорю, что это проигрыш Эмери на самом деле.
Так это он может быть запланированный. Вот что. Ну, не то, что он запланированный проигрыш. Проигрыш никто не планирует, понятно. Но подход, уровень подхода к этим матчам приводит меня к мысли, что никто проблемой вылет из кубка, из тренерского состава, из руководства клуба не считает. И хочешь ты, не хочешь, это все равно будет передаваться игрокам. Вот как ни старайся, все равно игроки это почувствуют. Кстати говоря, по самоотдаче у меня нет особых претензий. Но вот то, как Джака смотрел на то, что перед ним огромный драв, который идет Санчес, и просто стоял и смотрел футбол, я думаю, что в игре с Челси, возможно, он бы все-таки попытался добежать там или что-нибудь сделать. То есть, это такие тонкие вещи, но у меня осталось это впечатление, что у Эмери не было задачи выиграть во что бы то ни стало эти кубковые игры у Тоттенхэма и у Манчестер Юнайтед. А у противоположной команды, ну, как минимум, у Юнайтед этого точно эта задача стояла. И мне кажется, в этом и разница вся. Плюс, подъехали травмы, да, понятно. То есть в самой игре, я уж не говорю о том, что пропускать-то мы начали только с того момента, когда ушел Сократис. Только с этого момента в обороне начался бардак настоящий. Потом травма Кассиана. Кассиана был слабым звеном, очевидным, поэтому я не думаю, что травма на что-то влияет, по большому счету, и он там вылетел. Я сегодня читал, что его вроде как будут оценивать каждый день, там, в каком состоянии, что у него вроде нет перелома челюсти, и там никаких операций, чтобы он на 2 месяца вылетел, не будет. Но опять же, Кассиана – это отработанный материал. И думать о том, что он там может нам в чем-то... Ну, хорошо, в Лиге Европы там он может помочь, да, где-то против Батэ. Насчет того, бил ли Лукаку специально его? Ну, сложно мне сказать.
Усиление, усиление. Вы же понимаете, там занимались тоже, что... Да, можно там подскользнуться, споткнуться, сделать...
Да, но можно довести, согласен, да.
Они доводят эти удары.
Да, согласен. Но Манчестер Юнайтед был такой всегда. Я другого не помню. Поэтому до одного матча достаточно посмотреть, если кто не видел 2004 года, этот, когда 50-й матч мы играли. Одного его достаточно, чтобы про Манчестер Юнайтед все стало понятно. Там был сэр Алекс, да, и все, легенда. Но тем не менее, Манчестер Юнайтед грязной командой был всегда. И Феллини – это тот игрок, который, да, абсолютно им подходит по смыслу. Потому что не получается в игру играть, буду хватать за волосы. Это... Меня это не удивляет. Я не считаю, что это там правильно, но меня это вот так не удивляет уже давно. И мне кажется, что все должны знать, что Манчестер Юнайтед – команда грязная. Окей. Так же, как Сток, например. Да, мы же знаем, что Сток с Арсеналом всегда играл грязно, причем это была установка. Ну, что, мы же выигрывали все равно у Стока. Это же не значит, что мы должны проигрывать. Потому что единственный способ бороться с этим — это выигрывать, показывать, что грязная игра не работает. Потому что если она работает, то все ее будут применять снова, снова, снова и снова. Так что мы можем попричитать, да, так, привить романтизм там. Но глобально говоря, это профессиональный спорт, и ты обязан уметь все и на это отвечать, и на то.
Нет, я согласен с этим. Просто я никогда... Ну, я же говорил, что уже, что я болею за Арсенал где-то с 2006 года в этих пределах. То есть я не пропитан там старым противостоянием Арсенала с Манчестер Юнайтед. И при мне, когда мы играли, ну, так грязно они никогда не играли. Просто мне как-то немного... Смотришь на Манчестер, ну, все же сейчас вокруг в восторге от Оли Гуннера. И, типа, вернулся старый Манчестер. А по мне так, Манчестер не то, что вернулся, он превращается просто в Сток, грубо говоря. Я не вижу того Манчестера, который бы, я бы сказал, что он вернулся.
Нет, я вижу тот Манчестер, который вернулся. Манчестер в феерию-то играл очень редко. Я помню, вот единственный матч сразу у меня приходит на память с Реалом, 4-3, когда они выиграли. Фееричная, да, была игра, но, во-первых, их не спасло это 4-3, они вылетели все равно. Во-вторых, я ее и помню, потому что это редкость. Потому что даже тот матч с Баварией, когда они взяли требл, они играли безобразно всю игру. И в конце случилось это чудо. Но, тем не менее, оно случилось. Все теперь говорят, что Манчестер взял требл. Никто же не помнит, что финал был начисто провален вообще. Там ни одного, не то что момента, там подхода к воротам ни одного нормально не было за 90 минут. А тем не менее... Так что, ну ладно, бог с ним, с Манчестером. Мы с ними играем, я сказал, уже 10 марта, поэтому работу над ошибками, я думаю, что Эмери сделает. Но еще раз повторюсь, я думаю, что у него было в загашнике и сейчас. Не на эту игру. У него загашник был, но он его не стал пользовать. И играли с Манчестером так, как получится. Давайте поговорим про Манчестер Сити. У нас игра с Кардиффом во вторник, а в воскресенье игра с Манчестер Сити. Ну, Кардифф там обсуждать нечего, да, по большому счету?
Ну, тем более после провала в Кубке, я думаю, Кардифф будет... побежден.
Ну да.
У них вариантов нет у нашей команды просто.
Да, ну, плохие варианты состоят в том, что комплекта игроков просто нет в связи с этими травмами, со всеми. Ну, тем не менее, Кардифф, да, Арсенал обязан выигрывать, там, пускай 2-1, но тем не менее. А вот выезд в Манчестер Сити, сам по себе выезд в Манчестер Сити, я думаю, он должен быть таким свободным, раскрепощенным. Потому что никто не ждет, что Арсенал там у Манчестер Сити выиграет. С другой стороны, то есть Арсенал, конечно, мотивирован на, будет на взятие очков, это понятно, и на игру, но никакого ожидания от очкового у Арсенала от этой игры нет. А у Манчестер Сити есть, наоборот. Потому что им нужны каждые 3 очка. Что вы думаете, как в связи с этим будет обстоять дела на Этихаде в следующее воскресенье?
Ну, примерно то, что я и поставил. Я думаю, что Манчестер будет доминировать в какой-то степени. Но я думаю, что начало игры будет похоже на начало игры с Челси. То есть наши пойдут вперед, наши будут давить, попытаются забить по-быстрому.
И потом их подловят.
Кто?
Но в Челси. Но в Челси-то мы играли, когда на Стэмфорд-Бридже. Мы пошли вперед и получили 0-2 быстро.
Нет, ну потом же мы все-таки.
Ну, 2-2 потом, но это было потом. То есть игра.
Я имею в виду последнюю Челси игру.
А, домашнюю игру?
Домашнюю игру,
но, с Челси. Но мы с Сити-то играем на выезде. Поэтому представь себе, что мы там Сити начнем крутить с первой секунды на выезде. Что-то я как-то с трудом себе могу.
Ну почему? Если взять начало игры с Ливерпулем, когда мы так...
Согласен, согласен,
бодро, да. Бодро начали, да. Бодро придавили, забили гол. И если бы... Да, дабы мешает, конечно. Если бы не дурацкие ошибки...
Да если просто не привозы самостоятельные, да. Все голы были подарены, да.
Да, абсолютно согласен. И тогда игра бы еще неизвестно как повернулась.
Тоже согласен, деле. Да.
Я вот рассчитываю, что с Ман-Сити будет примерно такая же, вот, как начало с Ливерпулем будет. И если мы, наши ребята, сыграют строго, вот как с Челси, да, это лучшая игра сезона.
С оборонительной точки зрения, главное еще. Надо сказать, что Челси, конечно, упростил нам задачу.
Ну, это проблемы Челси.
Согласен, да.
С Тоттенхэмом в кубке, ну вот они когда в полуфинале играли после нас, они достаточно бодро сыграли. На мой взгляд, они по игре вышли в финал.
Ну там Тоттенхэм, прямо скажем, был такой стоячий, и сегодня Тоттенхэм был опять стоячий. Тоже они вылетели из кубка, проиграли Кристал Пэласу 0-2 Англии. То есть Тоттенхэм остался тоже в двух турнирах, в Лиге Чемпионов и в чемпионате. И в Тоттенхэме тоже недокомплект, как мы понимаем. Плюс у них травма Али Кейна до там, 10 марта, условно говоря. Плюс Сон играет на Кубке Азии, непонятно когда приедет. То есть у них тоже проблемы.
Ну, Сон уже возвращается.
А что, проиграла Корея, да? Я не знаю даже.
Да, в 1/4 писали, что проиграли.
Ну, неважно, Сон, который там отыграл полностью и летал туда-сюда, ему нужен отдых, он так не сможет прямо вписаться, выйти сразу вот с места в карьер. Ну, хорошо, ладно, Тоттенхэм — это проблема Тоттенхэма. Что думаете, понимаете, про Ман-Сити же известная история, что Сити тебя выносит в одну калитку, если ты демонстрируешь, что ты их боишься. То есть они как собака адреналин чувствуют. Если человек боится, то собака сразу кидается на того, кто боится. Потому что выделяется адреналин, испугавшийся. Вот мне кажется, Ман-Сити работает точно так же. То есть вот побаиваешься ты, все, они чувствуют, начинают тебя разносить. Арсеналу, мне кажется, не стоит, во-первых, бояться, а во-вторых, существует богатая история игры с шейховским Ман-Сити у них на поле. И хороших результатов там. Поэтому там исторически бояться особо нечего. Я думаю, что наоборот, там Ман-Сити должен побаиваться момента, когда к ним приезжает Арсенал. Особенно в режиме, когда Ман-Сити кровь из носу, нужны очки. Поэтому я согласен с вами, что игра, которую мы начали в Ливерпуле, она обнадеживала. До тех пор, пока оборонцы не начали отдавать Ливерпулю, забрасывать. Я бы сказал, вообще в свои ворота забивать голы просто, по большому счету.
Ну, я согласен, что Сити надо играть с позиции силы и, как минимум, не уходить в оборону, как минимум, и не показывать, что ты боишься, а наказывать. Я думаю, Сити тоже прекрасно понимает, что Арсенал — это команда, которая на сегодняшний день может наказать любую команду.
Да.
Тем более, там, тот же Абамьянг с его скоростью, он может уйти от любого защитника. Арсеналу самое важное сыграть организованно. В целом всю игру организованно. И нам поэтому очень важно, наверное, возвращение Сократиса
месяц.
В центр обороны.
Месяц.
Месяц,
когда, сегодня, да? Объявили месяц.
Это плохо.
Да, да.
У нас тогда там Мустафи.
Да, я надеялся на 2 недели, потому что травма более-менее понятная, но, видимо, какой-то худший вариант растяжения связок. Да, месяц. Мустафи, это беда, но я скажу, что, учитывая, что у нас в обороне беда, то у нас в Ван-Сити просто вообще нет выбора играть от обороны, да? Ну, у нас просто нет этой опции. От какой обороны-то играть? От Мустафи, что ли? Ну, это... Калашинос тоже отличился, в кавычках, в последнем матче с Юнайтед. Смотрел футбол там во время второго гола. То есть рассчитывать на то, что наша оборона сыграет там относительно строго, в принципе, не приходится. Ман-Сити команда изобретательная, и если дать просто играть Ман-Сити и давить на нашу оборону, то дело кончится плохо. Поэтому Ман-Сити должен опасаться все время, что его сейчас подловят, накажут. Тогда, да, тогда они потеряют некую уверенность, и у нас будут там варианты и возможности.
Ну, плюс немного пожестче сыграть с их игроками. Стерлингом, Сане, они не любят такой плотной игры, когда к ним прилипают тот же Кун Агуэро. Не давать им пространства, свободы. Потому что на скорости они разорвут любого, в принципе.
Ну, вы предлагаете что? Пожестче поиграть в стиле Ман Юнайтед, да?
Нет, конечно. Есть жесткость, есть так, скотство. Это разные вещи абсолютно. То есть, если ты идешь в стык, там не обязательно там можно сыграть жестко и идти в стык, но при этом там шипы не выставлять. Не ломать человека. Можно играть плечо в плечо против любого соперника, правильно же? Того же Сане, они легкие ребята. Это не значит, что там ты их бьешь по ногам, ломаешь их. Нет, обыкновенно силовая игра. Идешь и бьешь плечо в плечо. То, что позволено по правилам. И плюс, когда они получают только мяч, только получают, сразу их к ним прилипать, атаковать. Не давать им моментов этих, которые дают разворачиваться, потом вместе с ними отступать. Вот этого нельзя давать никому, да, из них. Пространство для маневра.
Думаю, есть ли у нас такие игроки, по большому счету, чтобы все это реализовать?
Ну, в принципе, с Ман-Сити нам должны, конечно, с тем, что мы Сократиса потеряли, ну, Кассильни там теперь с Мустафи нас сильно не спасут, тем более, что на правом фланге, скорее всего, будет Найлс. То есть у нас оборона, она вообще как бы сшита из того, что было, да?
Ну да.
И здесь должны карты, звезды, все должно лечь в пользу Арсенала. И все ребята должны как бы показать себя максимально хорошо. И очень много будет зависеть, как покажет себя тот же Торейра.
Согласен, да.
У него тоже спад в игре, на мой взгляд, пошел. Если он себя покажет бультерьером в центре, по... центр, скажем так, его оппоненты в Ман-Сити, они, ну, не самые сильные опорники в АПЛ, так скажем, то шансы у нас, конечно, будут. И плюс много будет зависеть от того, кто будет выходить в атаке, какую схему мы возьмем. С одним нападающим, с двумя, кто будет отдавать пас, Рэмси, Азиз, и Робби. От этого тоже будет зависеть многое.
Угу. Ну, сколько бы вы дали, какие коэффициенты вероятности на то, что Арсенал в Сити возьмет очки?
И я против своих никогда не ставлю. 50 на 50. Я же так поставил.
То есть вы так реально...
Мысли материальные, я стараюсь помочь своей команде.
Мысли материальные, с этим я согласен, да. Значит, ну, мы скажем, что букмекеры дают неприличный коэффициент. На Манчестер Сити 1.30. Для сравнения, если кто не понимает, что это, на Арсенал Кардиф дают 1.28. То есть победа Арсенала над Кардифом примерно практически той же вероятности, что и победа Манчестер Сити над Арсеналом. Это, на мой взгляд, перебор мощный, но вот букмекеры так.
Ну, букмекеры тоже смотрят, что у Арсенала практически дыра в обороне. Очень большая дыра.
Ну да, дыра в обороне, нет состава. Все примерно понятно. Давайте к этому подойдем. Ну, очевидно же, да, что нужны игроки.
Очевидно на сегодняшний день только одно, что наше руководство провалило свое первое трансферное. Вот что очевидно.
Значит, давайте, да. Я согласен с этой версией. Еще есть 4 дня, конечно. И, возможно, 1 февраля все изменится. Но совершенно так же очевидно, что в Арсенале есть условные 20 миллионов, чтобы купить любого игрока из тех, о которых идет речь. Ну, эти Суаресы, там же речь. 18, 20, 22. У меня к вам вопрос. А с чем это связано? Это же политика, да? То есть это выработанная политика, осознанная. Если в результате Арсенал не купит никого или не возьмет в аренду, для футбольной команды это не так важно, статус игрока, важно, как он будет встроен. Если допустить, что 1 февраля Арсенал никого не возьмет, не усилится вообще никем, то какую бы версию выдвинули? Почему это происходит?
Ну, версию то, что наше руководство, вместо того, чтобы работать, так скажем, на благо клуба, оно там начало заниматься дележкой пирога.
Какого?
Ну, почему там уходит Свен, этот Мислинтат, главный скаут? Ну, я считаю так, вот смотрите, начался сезон, да?
Да.
Как бы летнее трансферное окно, все, закрыто. И ребята садятся, они примерно знают, у них есть финплан, они примерно прикидывают уже и знают, сколько они могут потратить в январе. Это для них будет не новость. Они все уже подбили, они посмотрели, приходит там месяц декабрь, ноябрь, они уже примерно цели даже должны себе назначить. Главный скаут, ну, на то он и скаут, да, что у него, что к нему приходит там Эмери, говорит, мне нужен будет там центральный защитник, например. Нам нужно будет усилиться. Окей, он может сразу вытащить там 3-4 игроков, которых они ведут. И он примерно понимает, главный скаут там идет к своему руководству, к Раулю Сан-Льехи. И он примерно понимает, как он будет, должен действовать в плане финансов. То есть ищут они игроков в аренду, покупают они там за 20 миллионов, не больше. То есть все эти технические как бы вещи, они примерно должны знать и понимать. Вот.
И?
Но наступает у нас 1 января, а у нас ничего нету. Вообще ничего нету. Даже если вот последние 4 дня мы кого-то покупаем, это же нового игрока надо встроить. Он сыграет, не сыграет, да?
Ну вот да, это когда не возьми, это всегда так.
Но одно дело, ты когда берешь там до 10 января, и другое дело, берешь в конце января.
Ну, это разница в 3 недели, не более, там, в 3 матча. Смысл один и тот же. Игрок должен встроиться. Вероятность того, что он не встроится, ровно такая же.
То есть я согласен, он может быть и не адаптироваться вообще.
Да, вообще.
В Англии.
Да,
но
да.
Другое дело то, что судорожно где-то что-то покупается, а третье дело, когда идет планомерная работа.
Но с Денисом Суаресом, давайте конкретно. Вот фамилию Денис Суарес мы слышим месяц. Это планомерная работа?
Денис, знаете, вот после всех, так скажем, воспитательных мероприятий, которые провел с нами Арсен Венгер, вполне возможно, что это просто вбросы.
То есть, вы считаете, что руководство футбольного клуба Арсенал лжет точно так же, как делало предыдущее, по поводу того, что оно работает на трансферах? Правильно я понял? А в реальности никто никого покупать не собирается?
На сегодняшний день да. Потому что также идут разговоры о том, кого-то назначить техническим директором, там какие-то там посты, которые...
Адель, но это не связанные вообще между собой никаким образом вещи. Ну, вообще никаким.
Абсолютно с вами согласен, но люди отвлекаются и занимаются совсем не теми вещами на сегодняшний день, судя по результату. Правильно ведь? Команда никем не усиляется, команда теряет игроков. У нас действительно недокомплект. И вместо того, чтобы пойти и взять кого-то, бог с ним. Я вообще не понимаю, зачем нам этот Суарес нужен.
Но это второй вопрос.
Это защитники у нас вылетают, у нас с обороной проблема, она была известна, да, в принципе, да. Что об одного оборонца нам надо брать, по-любому. И мы еще никого не взяли, это уже провал, на самом деле. Они занимаются совсем не тем, поэтому у меня как бы версия то, что после, так скажем, эйфории, которая прошла в нашем клубе, то, что вот убрали Венгера, мы там наняли Эмери, т.д. и т.п., потом начался такой, ну так, склоки, интриги внутри руководства. Ушел Газидис, сейчас уходит Меслентат, остается Рауль.
Значит, в результате все, кто работает в Арсенале, все нанятые сотрудники, я думаю, полагаю на сегодняшний день, что Газидис ушел вместе с Венгером, ну, просто их разнесли во времени. И что это было известно в апреле, что Газидис тоже уйдет. Даже если ты занят подковерными играми, выпихиванием одного, приглашением там каких-то приятелей своих и так далее, я имею в виду сейчас то, что муссируется тема, что Меслентат ушел, а на его место там возьмут другого. Кстати говоря, говорят, что возьмут этого Монча из Севильи, из Ромы, который в Севильи работал. Все люди должны понимать, что их будущее все равно зависит от результата футбольной команды. Они не могут этого не понимать. Никакие контракты никого ни от чего не спасут. Личные. Мы можем вспомнить этого Бальдини в Тоттенхэме, который был на 4-летнем контракте, который потратил 100 миллионов, напокупал Шлака и был выгнан. Поэтому ты можешь там интриговать, заниматься внутренними разборками сколько хочешь, ты не должен забывать главное. Главное то, как будет выглядеть футбольная команда твоя. Потому что все вы в результате будете оцениваться хозяевами по тому, как выступает футбольная команда. Хозяевам можно напудрить мозгов, там рассказать что-нибудь, сесть на ухо. Все это так, но только что произошла чистка, и просто еще все самосохранение. Ты должен стараться, чтобы не делать так, как было до этого. Просто ищу самосохранение. А я согласен, да, с вами, что пока мы видим все то же самое, что происходит в обычные январские дни в Арсенале. В предыдущем. Поэтому я спрашиваю, другая есть какая-нибудь версия? То есть, кроме там внутренних разборок, еще чего-то. Может быть, есть установка не покупать никого зимой вообще? И, может быть, есть установка доехать до конца сезона с тем, что есть, постараться выиграть Лигу Европы, что более-менее существующим составом, но об этом можно думать хотя бы как-то, попасть в Лигу Чемпионов, а вот потом, поняв объем балласта, который у тебя находится, вот потом, уже летом, покупать всех этих Суаресов, или, я не знаю, там, неважно сейчас кого.
Ну, я понял.
Может быть, существует просто такая установка. То есть, они, это осознанная политика, возможно. Мне она непонятна, потому что невозможно рассчитывать на лето. Точно так же, как невозможно рассчитывать на зиму. Нужно работать постоянно, знать, кто тебе нужен. Стараться его купить. Зимой, значит, зимой, летом, значит, летом. Еще раз говорю. В идею в то, что Арсенала нет 20 миллионов на покупку, мы уже взяли этого Суареса, давайте с ним поработаем, на покупку Суареса, я не верю, это просто не так, потому что физические деньги у Арсенала есть в гораздо большем объеме, минимум в 7-кратном объеме, из последнего подобия отчета, который опубликовали, вообще следует, что там, конечно, резервы 200 миллионов были в мае, это не значит, что их сейчас осталось 200 миллионов. Но я вам отвечаю, что там гарантированных 100 лежит на счетах. Гарантированных. Поэтому все разговоры о том, что нет денег потратить 20 миллионов, это смешно. Это политика. Не более того, ваша версия в том, что это халатность. Да, может быть и так. Моя версия в том, что это какая-то осознанная политика, которая, на мой взгляд, тоже неправильная. окей, шел бы Арсенал на первом месте, там, да, не было бы травм, был бы там комплект, люди бы дрались за место в составе, ну окей, можно было бы, да, сказать, все хорошо. Но мы же видим, что ничего хорошего-то нет на сегодняшний день.
Окей, да, даже если есть такая установка, но есть же и форс-мажоры обыкновенные.
Нет, ну то, что в защите происходит, это форс-мажоры, да, к этому никто не готов, скажем так. Я понимаю, что они уже считают, что сейчас выйдет Мавропанос, что будет Мавропанос использоваться. То есть сейчас будут подтягиваться все внутренние резервы, только чтобы никого не покупать в январе. Я так понимаю вот эту картину. Но на что тогда рассчитывать? На Лигу Европы, на хороший жребий, на то, что в одной игре финальной удастся там, да? Ну, по большому счету, мое мнение, что мы обязаны проходить и Наполи, и Интер по-всякому, которые являются третьими и четвертыми фаворитами в Лиге Европы. Единственный наш реальный конкурент там это Челси. Ну, то есть нам нужно пройти Челси, грубо говоря, да? Ну, в двух матчах. Ну, судя по тому, как мы с ними сыграли последний раз, да, то нельзя сказать, что это нереально, чтобы мы прошли Челси по сумме двух матчей или в одном матче в финале. Но это хрупкая очень история, скажу я, очень хрупкая. Расчет на победу, ну, в Лиге Европы очень.
Даже если это политика, все равно я считаю, что это провал нашего руководства. Значит, руководитель на самом деле, это на сегодняшний день у нас Рауль, да?
Нет, руководитель у нас Вичай, а Рауль у нас...
А, они разве сейчас не делят там?
Нет, там ничего делить невозможно, но это только, да? пресса может написать. Ну как можно делить? Ничего там никто не делит. Один генеральный директор, а другой, грубо говоря, там футбольный директор в широком смысле этого слова. А хотят они взять технического директора на место Мислинтата, потому что Мислинтату эту должность не предложили. Согласен, да, там имеет какие-то недопонимания. Я не знаю, какого характера. Мы и не узнаем этого никогда. Факт в том, что вопрос решен. Ну, идет Мислинтат, ну, придет Мончи. Я не вижу тут проблемы, понимаете, вот такой для клуба. Ну, один ушел, другой пришел. Что такого-то? Я понимаю, Криштиану Роналду ушел, да, из Реала. Это сразу проблема. А когда уходит... Грубо говоря, главный скаут, ну, приходит другой. На рынке достаточно людей, которые способны работать главными скаутами. Еще раз говорю, я не могу оценить работу Мислинтата по той простой причине, что я не понимаю, вот там, три игрока, которые постоянно муссируются, хорошо это или плохо для главного скаута за 12 лет, что он привел там трех игроков. Я не знаю, покажите, сколько приводят других, покажите, сколько у кого фейлов, дайте сравнение какое-то, тогда можно обсуждать. Отдельно вырванный текст о том, что значит, Мислинтат, вот таких выдающихся игроков: Абамиянга, Кагао, этого Дембеле, ну, а остальные сколько? Кто еще из скаутов чего достиг за это время? Так непонятно вот это сравнение. Тут нам Александр Кукин выложил, кстати говоря, в комментариях каком-то из текстов перевод интервью Мислинтата. Ну, такой, да, разумный. Мислинтат разумные вещи говорил, нормальные, да, то есть так не вызвало у меня никакой жоги. Вот эта тема, что он поклонник статистических историй, он это отвергает, ну, может быть и нет. Но еще раз я говорю, что место в Арсенале — это место, на которое очередь будет. То есть завтра только крикни, будет очередь стоять. На всякий случай я напомню, что Арсенал Мислинтата выкупал за 1 250 000. То есть уволить человека, которого ты выкупил, а это совершенно нетрадиционная история, да, выкупить скаута. То есть это обсуждалось на самом высоком уровне, история с тем, чтобы ему не предлагать технического директора. То есть у них есть там внутренний конфликт какой-то. Ну, есть, значит, есть. Это рабочий конфликт. За все ответит первое лицо в результате. За все эти внутренние конфликты. Вы знаете, я еще что думаю? Я думаю, что... И Санлехи, и Вичай, они видели все прошлогодние протесты и марши. И они понимают, что им до этого доводить нельзя. Ну, я надеюсь, что они понимают. А болельщики же, они уже раз попробовав, они уже понимают, что они могут. И, в общем, доводить до этого ситуацию ни в чьих интересах. А январь, как проходит, я согласен, это именно ведет к росту протестных настроений, что совершенно логично и объективно.
Ну, здесь я почему говорю, что руководство наше все равно считает, можно считать, что это провал в их работе, потому что они должны были, да, тебе говорит там хозяин, мы в январе не тратим.
Да хозяин не говорит ничего.
Не, ну, например, да, вот мы же говорим о том, что есть политика клуба, чтобы не покупать.
Да я не говорю, что есть политика.
Внутренняя установка.
Нет, так это внутреннее. И это не так, что Кронке позвонил, сказал, слышь, мы в январе никого не покупаем. Этого не происходит, это смешно просто. Это вмешательство в коммерческую деятельность, оно возможно в эксклюзивных случаях. А в нормальном случае акционер не лезет в деятельность предприятия, потому что ты не можешь спросить дальше полноценно. Понимаете, да, если ты полез руководить в ручном управлении, то как только ты в конце года спросишь, а почему результаты плохие, а тебе скажут, да потому что ты полез и все тут перелопатил, и все. Ты даешь в руки менеджменту огромную отмазку. Поэтому разумные инвесторы этого не делают.
Тогда получается, что Рауль и Индус, они сами придумали это, как бы, установку.
Да, да, да. Я думаю, что да. Это внутренняя менеджерская установка. Думаю, что Эмери с ней согласен.
Я насчет Индуса не знаю, я как бы не слышал про него до этого.
Да я тоже.
А Рауль, он давно уже в футболе работает, на самом деле. В Барселоне был не один год.
Ну да.
И я думаю, что он как человек с футболом связанный, напрямую он понимает, что это утопия.
Ну, я тоже надеюсь на это, да.
Что невозможно вот так вот упереться рогом в стенку и сказать, вот не будем мы брать в январе, посмотрим, какой у нас балласт. Ну, хотя для этого много не надо смотреть, можно было прошлый год посмотреть, как играем, да, сколько у нас балласта на самом деле висит. И форс-мажоры никто не отменял. Даже сейчас, даже если бы у нас все были бы здоровы, у нас последние игры идут, и мы не можем усиляться в игре. Если раньше мы как-то еще все время с заменами Эмери как бы давал драйв команде, усиление какое-то шло, то сейчас потихоньку это спадает на нет.
Согласен, да, что усиление со скамейки не просматривается больше.
И сейчас, когда
залатывание дыр.
Тем более сейчас, когда мы смотрим вот с травмами, что тот вылетел, этот вылетел, и команда выходит играть, ты смотришь, кто у нас сидит в запасе, кем можно усилиться. Примерно мы все понимаем, да, какие игроки сидят. И мы понимаем, что мы не находим трех игроков с полноценной заменой.
Да, да.
Если только один из трех что-то сможет выйти и показать, мы уже хотя бы вот так вот. А двое это будет, если не хуже, то явно не лучше. Поэтому, если люди, как бы футбольные, видя все это, они, я не знаю, это глупость. Это глупость будет. Потому что если мы сейчас ломаемся, то есть только вот как Беллерин сломался, пропустил энный отрезок, вышел на втором матче, нам ставить некого на правый фланг. Получается.
Но он поломался в другом месте. Ну, я имею в виду, в другом месте тела. Но тем не менее, да.
Ну,
да, полтора игры он сыграл, да.
Полтора игры сыграл, сломался. То же самое будет и с другими защитниками нашими. Ну, с теми ребятами. Они будут чиниться, выходить, обратно ломаться. И вряд ли эта машина потом сможет доехать до финала Лиги Европы. Нам просто неким будет. Мы должны будем обыгрывать Интер, как бы. Но опять же, с такой дырой в обороне попробуй удержать и каждый.
Ну, да, сомнения возникнут, но я все-таки пока подожду. Нет, 1 февраля.
Я с вами согласен в том плане, что там мы должны итальянские клубы проходить, потому что я когда совсем нечего смотреть, смотрю иногда, как играют итальянцы. Ну, это скучно, это очень скучно.
Ну, медленно. Там темпа нет просто, да, там очень медленно. Я тоже иногда смотрю, я смотрел Милан-Наполи, эту тоску страшную. Да, да. Я поэтому про итальянский футбол совершенно спокойно. Ювентус, да, остальное все это. Это все чемпионат пиццерий. Наполи, в общем, более-менее как-то еще в Европе что-то там иногда показывает. Он с Парижем играл как-то. Но, опять же, Париж это тоже не показатель. Значит, мы с вами, когда встречались последний раз в начале сезона, то я вас спрашивал, как бы вы вот к концу января, начало февраля считали бы нормальным ход сезона? Вы ответили, что мы должны быть рядом в четверкой и участвовать во всех кубках. Ну, в кубках мы уже не участвуем. Ну, имеется в виду внутренние кубки. То, что мы выйдем в плей-офф Лиги Европы, это было и так понятно. В кубках мы не участвуем. Можно ли сказать, что мы находимся рядом с четверкой?
Да, конечно.
Можно. И что в связи с этим? То есть, отбросив сейчас состояние команды, там, травмы и так далее, что ваше мнение, что в целом пока еще все ничего, или уже все, уже сезон можно списать?
Ну, я себя в последнее время, конечно, успокаиваю тем, что это первый сезон Эмери, и в любом случае надо смотреть этот сезон. Как он, до конца сезона, то есть дать ему поработать, его спрашивать уже со второго сезона. Но есть где-то положительные, позитивные моменты. Это, скажу так, там, где я понимаю, что делает тренер, это вызывает у меня как бы положительные эмоции. А есть отрицательные эмоции, особенно те, где я иногда сталкиваешься, так скажем, с чистой венгеровщиной, на мой взгляд, в игре нашей команды. Поэтому пока мы идем нормально, так скажем. Мы рядом с четверкой, мы в Лиге Европы. То есть мы можем взять еще трофей. И можем считать, что пока идем нормально.
Ну, и во всяком случае, я так понимаю, что уже будет что пересмотреть летом, да?
Ну, заканчивается сезон, как вы говорите, он видит, какой балласт, будет замена там покупки.
Это да. Я имел в виду нет, я имел в виду, что уже были игры, которые захочется летом пересмотреть.
А, вы это имеете в виду? Ну, не скажу, что их много.
Нет, конечно. Их немного, но, возможно, их будет больше во второй части сезона. Ну, нет, больше нет, но добавится их. Например, вот выиграем на Этихаде. Ну, например, why not?
Согласен. Но, с другой стороны, вот, когда Эмери... Ну, мне вот не нравится, что Найлс играет, например. Ну, это вкусовщина, конечно, с моей стороны. Ну, но, с другой стороны, я не понимаю, когда у нас есть правый защитник... Два правых защитника, да, которых мы можем использовать, чистых защитников справа. Это Дженкинсон, это Призегуэла.
Я его даже в запасе не вижу что-то.
Ну, я согласен с вами. Я имею в виду, что это вот чистая венгеровщина. Брать просто игрока с полузащиты и ставить его туда. И вот я самый умный, вы все дураки. Мне не нравится, что Гиндузи, он талантливый, конечно, парень, но играть все 90 минут во всех матчах, которые хочет Эмери, неважно. Ну, пусть подводит его аккуратней. Если нравится этот ему игрок, потому что Гиндузи, ну, энергии много, конечно, у парня, бегает везде, но последние игры, если честно, он начинает раздражать. Потому что у него просто, не потому что он такой плохой игрок, а потому что у него нет опыта.
Мне кажется, что он... расти перестал. Тут, возможно, не в Эмери дело. Он поначалу рос первую часть сезона, а сейчас он как-то встал. 19 лет ты должен с каждой игрой прибавлять, учиться чему-то новому.
Согласен. Это тоже, я считаю, чистой венгеровщиной, на самом деле. Перевод Джаки на левый фланг. Извините, ну, любого другого игрока там, ну, на левый фланг защиты ставить Джаку, это... С его скоростью, как минимум. Это, по-моему, тоже венгеровщина. То есть у нас есть вот такие вещи, которые достаточно непонятны. По крайней мере, мне. Я не понимаю тренера, почему он это делает. Когда это вызывает во мне раздражение. Потому что я уже энное количество лет, там сколько мы лет, да? 12 лет я прожил с тренером, который делал такие вещи и всех остальных называл дураками, а он самый умный. Мне это не надо. Но есть, конечно, очень такие положения. А, еще один большой минус. Он, конечно, предупредил об этом, что он предпочитает сыграть 5-4,
да, 1-0. Да,
да. И я, честно говоря, я сразу так, нехорошо было мне от этих слов. И сейчас, когда я вижу, что такое ощущение, что никто не занимается обороной. Абсолютно, вот как было при Венгере, так, такие же дикие они и бегают там с выпученными. А вот эти глупые голы от Ливерпуля, когда они от Ман Юнайтед, когда мы с ними на Олд Траффорд играли, когда пропускали, там в панике пинали друг в друга этот мяч. Там. Вест Хэм, вот, он ну, взял, он просто накат сделал, чтобы тот красиво забил нам. Ну, это же, ну, я не знаю, это дворовой футбол какой-то в обороне у нас. Это ужас какой-то.
Согласен.
Можно даже не брать Суареса, а купить тренера по обороне.
У меня есть такое впечатление, что все-таки, что касательно обороны. Ну, смотрите, ну, с Челси ведь оборона сыграла прилично.
Прилично?
Челси был разобран на части, я имею в виду теоретически. Было все объяснено конкретно, как, где надо действовать. Нет центрального нападающего, значит, никаких навесов не будет, значит, они будут пытаться растягивать. Это все очевидные вещи, понятно. Но Арсенал, в принципе, сыграл прилично в защите против Челси.
То есть,
кто-то все-таки есть, кто тренирует?
Я перебью. С Челси это удивительная на сегодняшний день команда. Я смеялся, это и в игре с нами было, или не с нами, я уже не помню. Когда Челси я смотрел, и они атаковали, заходит с левого фланга, он делает навес, и на этот мяч откликается штрафной Канте между двумя центральными защитниками. Ну, это смешно, да, правда. Просто там просто удивительный тренер, который, не знаю, может быть, действительно там что-то курит. Канте на фланг кидает, то есть там только одного Жоржиньо прихватывает, и все, там у команды больше ничего не получается.
Понятно, да. Ну, я на самом деле, мы с Челси в чемпионате отыграли, в кубках нас больше нет, поэтому единственный вариант, мы с ними встретимся в Лиге Европы. Я не знаю, что у них там будет происходить. По моему мнению, Сарри долго в Челси не проработает. И никакой Игуаин ни от чего их не спасет, естественно. Агуен, вы знаете, он 6-ю зарплату получил в лиге. Так что он уже, у него жизнь уже удалась. Но дело не в этом. Дело в том, что пока непонятно, что сможет он помочь им или нет. И то, что он их не спасет от этого Жоржиньо Бола, в этом вообще нет никаких сомнений. Челси играть по-другому не будет. Но с Челси нам уже играть не придется. А вот с остальными командами, Сити, с Юнайтед, с Тоттенхэмом, с Ливерпулем уже не придется нам. Сити, Юнайтед и Тоттенхэм у нас впереди в чемпионате. И Сити уже прямо в феврале, уже 2 числа.
На самом деле с Челси мы еще, думаю, можем встретиться.
Но в Лиге Европы. Ну да, да, да. То есть единственный вариант у нас с ними еще поиграть больше. С Ливерпулем мы точно в этом году не сыграем. Ну, в целом, скажите мне, оправдывает Эмери ваши ожидания?
Ну, сейчас.
Да, вот сейчас. 28 января.
Честно говоря, все больше прихожу к мнению, что Эмери временщик. Что этот сезон, может быть, ну, следующий сезон доработает, но потом нам надо будет искать нового тренера.
Ну, это объективная история. Все вообще тренеры должны быть временщиками. Если не брать извращения, которые у нас творились до этого.
Да. Но дело в том, что я имею в виду, что даже вот эта серия, когда мы выигрывали вопреки, да? Потому что игры были ужасные.
Да.
Очень тяжело как-то просматривать. Или наши игроки такие тяжелые, я не понимаю. Нет, такое тоже может быть, да. Вот на самом деле их никогда как бы не учили там тактики. Ты должен так стоять, ты должен так играть. Потому что если так посмотреть, поначалу тот же Ивоби очень хорошо прогрессировал. В некоторых матчах сейчас Ивоби тоже старается, и как бы мы его не критиковали, но он там чуть ли не единственным светлым пятном может пробежать за весь матч по сравнению с остальными игроками.
Да, атаки. Бывает, да.
Лена получше. То есть есть игроки, которые начали прогрессировать. Гиндузи тот же начал прогрессировать. Но в то же время стагнация начала. Вот где-то с декабря месяца все это как бы остановилось. То ли была функциональная яма, провал.
Ну, сейчас ее нет.
Ну, Челси мы перебегали.
Да мы в игре с Челси установили рекорд АПЛ за все годы сбора статистики. Установили рекорд по командному пробегу. Поэтому никакой функциональной ямы у нас нет сейчас.
Ну, может быть, мы вышли из нее.
Ну, если, это может быть, да.
Если версия того, что в принципе никто не напрягал игроков, что возможно, и мы вылетели, и вы выйдете и сыграете, и сможете пройти дальше, это хорошо, не пройдете, да, ничего страшного. Да. Просто сейчас и в руководстве, ну, практически в клубе очень мало людей, которые с геном Арсенала бы ходили и говорили, это Ман Юнайтед, там нельзя проигрывать.
Да, Ман Юнайтед нам проигрывать нельзя, это точно.
Может быть, просто Эмери как бы не прочувствовал. Все-таки мне кажется, что первый матч с Тоттенхэмом, когда все вокруг говорили про дерби Северного Лондона, все говорили, что это, ну, кровные враги и т.д. и т.п. И там как бы игроки все пропитались этим. Это был самый мощный эмоциональный матч, который за последнее время, за долгое время. На самом деле, в этом сезоне я тоже думаю, что это будет самый эмоциональный матч был. Пусть он был не самый лучший, но по эмоциям это было что-то запредельное. Вот. А с Юнайтедом как будто никто ничего никому не говорил.
Ну вот. Да, да. Ну, нам, еще раз говорю, нас ждет 10 марта игра с Юнайтед домашняя. Я уверен, что она будет абсолютно другая.
Ну, дай бог, конечно. И вот к Эмери у меня такое ощущение, что если он... Все будет зависеть, так скажем, от лета. Лета. Летом как будет команда укрепляться. И все будет зависеть, как она войдет в сезон. На второй сезон наши зайдут. Тогда будут видны будут результаты работы Эмери. В том плане, поставленная игра, не поставленная игра. Такие вот вещи. Потому что, как мы до этого с вами говорили, с плохой командой мы плохо играем, с хорошей командой мы хорошо играем. Как-то странно у нас вообще это все происходит. И у команды до сих пор нет там, так скажем, стиля.
Ну да. Да, стиля нет. Но я не уверен, что это прямо так обязательно. Не знаю. Не знаю. Ливерпуль выигрывает сейчас, ну, на первом месте идет в чемпионате, имея другой стиль, правда, чем мы привыкли к Ливерпулю. Поэтому при случае они его меняют. То есть лучшая команда это многостилевая, которая может играть и так, и так, и так, и так. В этом смысле Арсенал гибко достаточно играет.
Не, в этом смысле, да, вот Эмери за полгода, может быть, действительно это не так просто и не так легко, на самом деле, настроить команду, которая состояла из, так скажем, 25 азилов, каждый был расслаблен и жил своей жизнью, а сейчас их всех как бы выстраивать, но, по крайней мере, мне очень нравится, вот, ну, как бы я покритиковал немного, да, Эмери. Вот то, что мне нравится в команде нашей, то, что в одном матче мы можем разные тактические схемы применяются. То есть команда может перестроиться. Такого у нас никогда не было, чтобы мы в одном матче могли перестраиваться.
Да, и не по одному разу даже бывает.
Да, и это приносит результаты, и мы это видим. И, ну, это классно, это футбол. И это не просто футбол, а это умный футбол на самом деле.
Понятно. Ну, то есть, короче, вы подписываться под хэштегом Эмери Аут не готовы пока, да?
Нет, нет, нет. Во-первых, первый сезон должен доработать по-любому и начать второй сезон, и там будет видно все претензии, ну, которые я сейчас говорю, это как бы мой субъективный взгляд того недовольства, а любой болельщик где-то доволен, где-то недоволен. Если мы проиграли Ман Юнайтед, я не могу быть довольным на самом деле. И мне неинтересно там. Нужен этот кубок Эмери или нет? Это Ман Юнайтед.
Я согласен абсолютно.
Поэтому я, конечно, недоволен, но то, что он должен доработать спокойно один сезон, это как бы такая апробация. Он увидел, например, что Рэмси, когда приходили, говорили, что вокруг Рэмси будет построена вся команда. А сейчас мы видим, что Рэмси просто отпустили. Эмери сказал, мне он не нужен. То есть это тоже... А мы видим то, что происходит с Азилом. Это тоже Эмери... У него, наверное, был один взгляд, когда он приходил в команду. Сейчас у него совсем другой взгляд на Азила. Поэтому этот сезон он должен доработать. Это безусловно. И спокойно начинать второй сезон.
Летом купить новых полкоманды, да?
Ну, на сколько денег нам дадут?
Ну, да. Ну, ладно. Друзья мои, с предсказателем часть, не буду это скрывать, у нас записана была до, и поэтому в предсказательной части у нас там прогнозы Тимофея из предыдущего подкаста, а прогнозы Адиля будут опубликованы в пятницу. Адиль уже, правда, проговорился, что он поставил на Манчестер Сити Арсенал, но в пятницу вы зато сможете посмотреть, что там с коэффициентами. Там тоже все хитро. До Манчестер Сити нам нужно еще обыгрывать Кардифф. Хотя у нас нет в этом сомнений. Но, тем не менее, это нужно сделать во вторник. Ну и дальше встретить команду, занимающую второе место во всеоружии. В ожидании этой игры мы с Адилем с вами прощаемся. Адиль, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, дальше будет у нас предсказательная часть, и там у нас тоже много всего интересного.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения.
Здравствуйте, Сергей. Вот и наступило это время, как сказал один из наших сообщников, торжества справедливости и водворения вашего на свое законное место.
Привет, привет, Иван. Я не знаю, наступило время холодов. Я тут вышел за хлебом, чуть в пингвина не превратился. Очень холодно, очень холодно. И, в общем, я считаю, морозы, они незаслуженно на нас напали. И, конечно, в связи с этим...
А, мерзли крылья у летуна, я понял.
Да, потому что иногда, вы знаете, ну, если вы человек женатый, бывает, что жена обрезает крылья, да, а тут мороз...
Он этим их... она занимается постоянно.
Вот, а мороз, он тоже, в общем, как вот такая сварливая жена или какая там, которая требует многого, да, он, в общем-то, эти крылья не дает их распахнуть. И, естественно, вот Нострадамус, так сказать, немножко притормозил. Я бы так вот очень осторожно сказал поступь нашего любимого мастеровитого чемпиона. Да. И потом, Иван, вы же понимаете, у людей... Перспективы в будущем непонятные. На улицах мороз, но если еще будет разгромная победа очередная Нострадамуса и без перспектив, ну просто грустно же будет. Естественно, Нострадамус в этой ситуации идет на какие-то уступки. Он дает надежду людям. Да? Вот естественно, что и он может проиграть, и он человек. Вот. Он не с Олимпа, где боги пьют нектар, поэтому, как и все люди, он может немножко проиграть. Но потом, естественно, он свое возьмет.
Амбразию они там пьют. Ну, вашего к ней не допускают, понятно.
Да, там, ну, там есть ступени роста.
Да, да, да. Сначала нет, там не тех, кто азартными играми занимается, их туда не принимают, наверное.
Вот. Ну, или наливают что-то попроще, да. Ну, он тоже может вырасти.
Вот. Над собой.
Да.
Угу. Ну, и что он нам на 29-й тур приготовил?
Ну, такой тур сложный. Угу. Он такой тур сложный. Поэтому наша двоечка в Саутгемптоне.
У нас нет там ничего, но мы разойдемся гарантированно.
Что ж такое, у вас там счет 6-6, что ли? Ну, почему так там гарантированно вдруг разойдемся?
Там 1-3 у нас.
О, это хорошо, mm-hmm. Потому что Нострадамус поставил на результат, который, собственно, и будет. Ну, это понятно. Будет, следующее, Саутгемптон победит 2-1. Да, и, соответственно, да. Двоечка на базе. Mm-hmm.
Так, значит, у нас двоечка на матче Арсенала, который принес нам пятерочку в последней игре с Челси. Арсенал выиграет у Кардиффа, что понятно, со счетом 4-0.
Ну, вы были близки к тому, что остаться без двоечки.
Вот. Ну, потому что у вас 3-0, ясно.
Абсолютно, абсолютно правильно, Иван. И вы уже видите сквозь стены просто. Вы видите сквозь стены. 3-0 Арсенал выиграет у Кардиффа, да.
Так, ну что у вас на троечку?
Значит, троечка у нас, ну, такая вялая, но зато с тем же счетом.
Так.
2-1.
А, я думал 3-0.
Не-не-не-не-не-не-не-не. У нас Саутгемптон 2-1 выигрывает. И 2-1 выигрывает тоже команда, которая в Лондоне, собственно, недалеко. Тоттенхэм у Уотфорда.
Господи, я уже испугался. У нас там счет 3-2.
Ну, в общем-то, я уважаю. Вот это респект, потому что много голов, болельщики больше будут радоваться.
Хотя
да?
Я бы считал, что там вообще Тоттенхэм не выиграет.
То есть ничья, скорее всего, вы полагаете.
У нас троечка в Ньюкасле.
Ну, а что там такого неожиданного вы нам скажете?
Ничего. 0-3.
Ну, вы опять, да, вы поли... Вообще, надо играть, конечно, на лезвие. Чтобы как-то сравняться с Нострадамусом, надо идти на риск и играть на грани фола, да. Вот это я, в общем, респект вам. У нас 0-2. Чуть-чуть вы были, да, вот.
Пожестче.
Но остались троечки.
Пожестче. Обошлись.
Вот. Значит, четверочка наша такое вот вялое.
У нас четверочка такая, что вам и не снилось.
Да?
Да.
В четырех снах мы не увидим.
Да, и в 14.
И даже в 14. Ну, в общем, очень скромно. Вы можете попробовать с секатором подойти.
Так.
Потому что
где?
Мы даем вам играть.
Ну, в каком мы городе?
Мы делаем эти автобусы, мы даем. Вулверхэмптон, Вестхэм.
А у нас ничего нет там. И...
А, вообще счета нет никакого, да?
Нет, счет-то как раз я уже секатор достал, да. Вот. Счет стандартный.
У нас 1-1.
Странно. У нас 2-1 в пользу хозяев.
1-1. 1-1. Нет. Видите, тут мы немножко тоже подумали, что вы 2-1, а поставили 1-1.
Вот. Значит, какой результат у вас в матче Бормут-Челси не интересует вообще?
Так.
Потому что у нас там победа Бормута с коэффициентом 4. 2-1. Я у вас там точно ее нет.
Счет 2-1, но весьма популярный в этом туре, у нас, по крайней мере, на уровне прогнозов, потому что у нас тоже 2-1.
Ну, в обратную сторону.
Я здесь вы опять догадались.
Ну, да.
Вы
да.
уже видите не только сквозь стены, но и сквозь, да. я не знаю, там какие-то уже большие преграды, там, через бункеры, наверное. 2-1, конечно, Челси увезет победу. Там, я не знаю, наш друг Югуаин, он уже играет, он будет забивать голы.
От слова йога, да? Йога-аин?
Йога-ин.
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 Пилатес-аут.
Да, вот. В любом случае, даже если йога-ин и не сыграет, то все равно Челси 2-1 увезут.
Так, ну что
и
у вас?
И осталась наша пятерочка. Да. Все очень скромно, очень все скромно в этот раз.
Да.
Значит, играем мы осторожно, потому что морозы.
Да.
Ждем весны, где будет откровенные победы уже Нострадамуса. Тем не менее, ставим на Фулхэм Брайтон.
У нас там тоже пятерочка.
У-у-у-у.
Я поэтому и заволновался, когда было сказано, что у вас там это коэффициент 3 в Лондоне. Я заволновался, потому что у нас там коэффициент 5. Ну,
да, но тут мы можем взаимно почикаться.
Ну, это для вас лучший вариант. В противном случае 5-0 тут мы получим.
Ну, собственно.
И что?
Там вот самый популярный результат на этот тур 2-1 хозяева.
Да. Как это? Произошло взаимочиканье.
Взаимочиканье. Они взаимочикнулись.
Да.
Ну, что могу сказать. Значит, я даже не знаю, в чью это пользу, то, что мы взаимопочикались. Вот. С одной стороны, вы, конечно, уже забудете о том, что об каком-то отрыве. С другой стороны, надо вас догонять, ставить на место. Вот, поэтому это не очень хорошо.
Ну, хорошо. Вторник, среда, в четверг уже все будет с вами понятно. Разрыв, естественно, будет увеличен.
Не вижу в этом никакой естественности. Но единственное, что морозы вас могут спасти.
Угу. Хорошо. Помолимся на бюро погоды. Хорошо. Спасибо, Сергей, вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.